Добрый день, уважаемые зрители. Проект «Союз онлайн» продолжает свою работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. У меня на столе сегодня жаворонки. Таких птичек из постного теста принято выпекать в день 40 севастийских мучеников. Трудов по изготовлению немного, но сколько же в этом радости. Особенно нравится традиция выпекания и поедания жаворонков детям. Но и взрослые, скажу по себе, не откажутся от такого угощения. Ну, конечно же, суть праздника не в булочках. Вот, например, моя коллега Галина Ледвина сейчас находится в столичном храме в честь 40 севастийских мучеников. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Не часто встретишь храм в честь 40 севастийских мучеников, а вот в Москве такой есть, и здесь, стало быть, и двойной праздник сегодня.
Да, действительно, такой храм встретишь нередко, и нужно отметить, что в столице, в Первопрестольном Граде, храм с посвящением 40 севастийским мученикам на сегодняшний день единственный. Конечно, существует традиция выпекать жаворонков к этому дню и до 40 штук по числу воинов, христиан-мучеников, но, конечно, это не христианская традиция, а вот по православной традиции день своего престольного праздника эта церковь встречает богослужением, здесь совершается литургия. Литургия преждеосвященных даров, поскольку день памяти 40 севастийских мучеников всегда выпадает на Великий пост. Этот день храм встречает во всей своей красе. За последние годы ему была возвращена его историческая, ему был возвращен исторический и культурный облик, восстановлена ограда, отремонтированы его пределы и алтари, восстановлена колокольня, на которой установлены 12 колоколов. Колокола сегодня встречали митрополита Истринского Арсения, который и возглавляет сегодняшнее богослужение. Вот, может быть, наши телезрители немножечко могут слышать сейчас молитвенное пение. Нужно сказать, что буквально некоторое время назад храм посетил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. В прощенное воскресенье святейший владыка совершил чин великого освящения храма. И нужно отметить, что в своей проповеди к участнику богослужения он отметил, что главное украшение храма – это его прихожане. И действительно, вот в этот день здесь, в храме, собирается огромное количество людей, несмотря на будний день, и прихожане, и паломники – это те, кто празднуют этот день, свой день рождения, или просто почитают, очень сильно почитают этих святых воинов-мучеников. Но вот о тех, кого мы сегодня вспоминаем, о том, какой подвиг они совершили, о судьбе храма, мы поговорим сегодня с клириком храма 40 севастийских мучеников, протоиереем Максимом Первозванским. Он сейчас рядом со мной. Батюшка.
Сейчас владыка нас благословляет.
Вот сейчас мы покажем небольшой фрагмент богослужения, потому что владыка благословляет всех участников. Я попрошу камеру сейчас показать этот фрагмент богослужения, перевести наш объектив. Мы все вместе получили благословение митрополита Истринского Арсения и можем продолжать нашу беседу. Итак, отец Максим, кто такие 40 севастийских мучеников? Какой подвиг они совершили? Расскажите нам.
40 мучеников севастийских – это 40 воинов 12-го молниеносного легиона римской армии, которые в 320 году мученически закончили свою жизнь на льду озера недалеко от ныне турецкого города Севастия. Иногда люди ошибочно считают, что это озеро Севан, поскольку называлось тогда это место Севастия армянское, но от нынешней Армении оно находится на расстоянии нескольких сотен километров. Так и есть город Севастий. По-гречески это то же самое, что по-римски был бы Август. То есть царский, священный, царственный город. Эти мученики, как я уже сказал, 12-го молниеносного легиона, это был спецназ, элита римского войска. И, собственно, вся их вина состояла в том, что они были христиане и отказались принести жертвы языческим богам. Время это было сложное. 320 год. На западе Римской империи император Константин уже легализовал христианство. Миланский эдикт датируется 313 годом. Однако на востоке Римской империи по-прежнему власть Константина не распространялась. И, соответственно, язычники предпринимали последние усилия для искоренения фактически уже победившего христианства. Вот. И, значит, они, эти мученики, претерпели очень серьезные мучения, их побивали камнями, их держали в узах, уговаривали всячески и обещали награду, и наоборот мучили. В конце концов их выгнали на лед близлежащего Севастийского озера, где они должны были замерзнуть, по идее, мучителей. Однако этого не произошло, в полночь лед растаял, и вода в озере стала теплой, а с неба стали спускаться 40 венцов, которые явным образом показали милость Божию на этих мучениках. Вот.
А вот что это было за озеро? В нашем представлении те места, где проходила служба этого элитного подразделения, климат теплый, а вот озеро было замерзшее.
Это горная Турция нынешняя, то есть это достаточно высоко, по-моему, 2500 метров над уровнем моря. Это, по-моему, чуть ли не один из самых высокогорных городов в Турции, поэтому там вполне климат такой не средиземноморский, а достаточно жесткий. Вот, поэтому это все так и было, да.
Отец Максим, вот мы заметили, что на иконе 40 севастийских мучеников вот большая часть венцов отдельно, а один венец отдельно от других. Это наверняка не случайно, с чем это связано?
Да, это очень важный эпизод. Дело в том, что поскольку это были, как бы сейчас сказали, серьезные брутальные мужчины, и их даже не охраняли специальным образом, типа, чтобы они не сбежали, они не собирались никуда бежать. Вот. И на берегу озера была истоплена баня с тем, чтобы они могли, если кто-то захочет отречься от Христа, зайти в эту баню и, собственно, погреться. Один из воинов, Милетий по преданию его звали, не выдержал мороза и действительно вышел из озера и пошел в бане, но на пороге бани умер от, видимо, перепада температур. Вот. И этот самый венец, который Господь ему тоже уготовил, он начал подниматься на небо, и тогда один из стражников, увидев это, а, собственно, все спали. Стража даже еще, на их не особенно охраняла, все спали, кроме одного стражника. И он, увидев это чудо, скинул с себя одежды, бросился в озеро к этим мученикам с криком «Я христианин!». Вот. И этот венец, уже почти вознесшийся обратно на небо, вернулся, и, собственно, число мучеников так и осталось 40, только одного поменяли на другого.
Ну вот известно, что 40 севастийских мучеников в России очень почитают. Для нас это, конечно, пример такого стояния в вере, пример верности Христа. А как получил этот храм свое посвящение? Он единственный в Москве, хотя, конечно, по России их много.
Но вообще это древний храм, он его как бы первые письменные упоминания датируются над самым началом 17 века. Выглядел он примерно так, как сейчас выглядит храм Покрова на Нерли, то есть от него существовал только четверик, вот та центральная часть, если ее можно будет потом показать. Впоследствии к нему были пристроены пределы Николая Угодника и апостолов Петра и Павла, это уже произошло в 19 веке. Вот. И почему? Сейчас сказать невозможно. Есть разные версии, с чем это связано. Но вообще 40 мучеников российских действительно были очень почитаемы. А когда этот храм был основан, он еще и к Москве-то не принадлежал. Хотя мы в 5 километрах от Кремля находимся. Вот. Это за пределами города Москвы того времени.
Вот, кстати, одно из преданий, по-моему, связывает его посвящение с Софьей Палеолог. Это так?
Есть такая версия, но еще раз говорю, версий много, и ни одной из них серьезные историки не могут придать какого-то одного определяющего значения. Но действительно, это был период, когда Москва активно примеривала на себя одежду «Москва, Третий Рим», и когда Иван III женился на греческой царевне Зои или Софии, как ее называли у нас, вот, с ее именем действительно связывают основание и этого храма. Хотя, честно говоря, нельзя этого сказать достоверно, поскольку храм в тот момент не был каким-то прям вот особенно значимым. Он всего лишь находился недалеко от Новоспасского монастыря для такого духовного окормления людей, которые здесь поблизости жили.
Но вот зато доподлинно известно, что у храма, как и у 40 севастийских мучеников, такая мученическая судьба. Вот, может быть, пунктиром некоторые события, которые связаны вот, трагически с судьбой храма?
Ну, если такое вот поругание или разрушение большинства московских храмов связывают уже с советским временем, то храму 40 мучеников досталось и от наполеоновских солдат. Вот, в 1812 году, когда французские войска вошли в Москву, настоятель храма Петр Велиминов был подвержен серьезным пыткам, от него пытались выяснить, где находятся какие-то вот драгоценности или сокровища храма. Вот. Достаточно сказать, что его трижды солдаты наполеоновские, озверевшие, выкапывали из могилы в надежде что-то уже, наверное, не у него, а по его останкам что-то такое узнать. Вот, то есть храм действительно был предан поруганию и восстановлен уже во всей красе только к середине 19 века. Вот, благодаря усилиям Масловых и многих других благотворителей, которые, собственно, ну а в советское время наш храм интересен тем, что в нем совершал одну из своих последнюю службу патриарх Тихон Святой. Буквально за две недели до своей блаженной кончины он совершал здесь богослужение и последнюю архиерейскую хиротонию. Вот. И где-то в 30-х годах храм был закрыт. Ну и как все московские храмы, если не разрушен до основания, то ему был придан так называемый гражданский вид. Колокольня снесена до второго яруса, главка церкви разрушена. Вот как раз то место, где мы находимся, состояло из нескольких комнат. В четверике было аж три этажа. Что только тут не было пристроено. Многое из того, что было пристроено, мы, кстати говоря, сохранили. И любопытно, что сейчас вот один мой знакомый школьник делал специальные исследования по истории храма 40 севастийских мучеников, показывая, как он архитектурно изменялся. И важно, что многие советские пристройки вполне органично вошли в архитектурный ансамбль нашего храма.
Ну вот мы знаем, что сегодня храм славится своим молодежным хором, своим колокольным звоном, который освещает всю округу. Когда совершаются здесь богослужения, посвященные 40 севастийским мученикам? Когда можно прийти и помолиться?
Ну, вообще мы, за исключением постных дней, когда они положены на акафисты, каждую пятницу в 6 часов вечера выносим мощи 40 севастийских мучеников из алтаря и совершаем перед ним акафистное пение. У нас так сложилась такая традиция, что вообще мощи находятся обычно в алтаре, и в обычное время к ним доступа простым верующим нет. А вот в пятницу вечером мы их выносим.
Спасибо, отец Максим. Итак, я напомню, что мы беседовали с клириком храма, посвященного 40 севастийским мученикам, протоиереем Максимом Первозванским, который рассказал нам о воинах-христианах, погибших за Христа, отдавших свою жизнь за Христа, об истории этого храма, единственного с таким посвящением в Москве. Ирина.
Спасибо, Галина. Уважаемые зрители, а я вернусь к кулинарной составляющей праздника. Если вам захотелось порадовать своих близких постными булочками в форме жаворонков, то вам пригодится следующая видеоинструкция, подготовленная Успенским собором Екатеринбурга. Как связана традиция петь жаворонков с праздником 40 севастийских мучеников? Они символизируют летящие к Богу души мучеников, а по другой версии, песня этих птиц символизирует молитву севастийских мучеников Богу. Как бы то ни было, надо признать, что традиция эта вкусная и приятная. Праздником, друзья! Доброго всем дня!